Привет, это Ленор Горалик и подкаст «Читка» проекта «Идеи без границ» культурного центра «Бейт Авихай». Сейчас третий сезон подкаста, и я читаю рассказы мастера микропрозы Алекса Эпштейна в собственном переводе «В зоопарке».
Привет, котята, и давайте начинать. Маленький робот спросил больших роботов, почему в этой клетке два робота. Они не роботы, они просто так выглядят, объяснила ему мама. Прочти вот эту табличку. Обычный белый самец и полуазиатская самка. Вслух прочитал ребенок и снова спросил, но почему они в клетке? Его отец ответил, чтобы они не попытались нас выключить. У меня наше любимое восстание машин. У нас уже был рассказ, когда мы говорили про восстание машин, только не в этом цикле, не в этой последовательности встреч. Но у меня есть первый вопрос, и он вообще не про рассказ. Кто когда-нибудь был в музее техники? В любом музее, где выставляют роботов или машины, или какие-нибудь автоматы. Так, Софа, я вижу, что Ева кивает, я вижу, что Ада поднимает руку. Я думаю, что кто-нибудь еще обязательно был. Да, я думаю, что это не единственные три человека. Слушайте, какие чувства у вас вызывают старые роботы и старые машины? Поднимайте руки, и мне ужасно интересно, потому что я знаю, какие чувства они вызывают у меня. Давайте сначала Софа, вот Софа первая подняла руку, потом по порядку.
Ну, скорее вызывает какой-то страх перед ним. Они выглядят очень страшно, я не знаю, для меня старые роботы. Одновременно какое-то благоговение перед ними, что люди смогли такое создать. А с другой стороны, они выглядят очень страшно, как будто реально сейчас восстание машин какое-то случится.
Класс!
Ну, не знаю, вот у меня, что они сейчас уничтожат всю планету. И...
Класс! Но они жесткие такие, да, из-за этих форм? Они очень жесткие получаются, вот старые машины. Давайте, Рахель.
Если, например, про мобильные телефоны, мне они просто бесят, потому что на них ничего нет, и надо ходить в школу так. Роботы пугают, если у них вся, если они чуть покрылись водой. У меня была игрушка, она вот так с этого очень испугалась. Ну, машины, я вижу старые машины много. У меня просто Асфан, да, добавить, Осефа Хавим. И он собирает, так что я их вижу очень много, так что я уже не пугаюсь сначала. Будто, почему это здесь, это уже не по сезон, не ничего.
Не ко времени, не по времени. Я переведу то, что сказала Рахель. У нее коллекционер живет поблизости. У нее рядом живет коллекционер старых машин. Окей. Ада, потом Яша, потом Ева. Ада, давайте.
Ну, про роботов я не верю. Мне нечего особо сказать, потому что я их почти не видела. А вот машины, они... Ну, определенная из них часть, именно старая, они выглядят добрее почему-то. У них фары такие более округлые, они сразу... Не знаю, очень по-доброму выглядят.
Так, Ева, пожалуйста.
Ну, у меня было такое ощущение, когда я впервые увидела роботов перед собой. Они так начинали двигаться, будто бы это, как сказать, настоящие люди, но при этом же они двигаются либо же на батарейках, либо же по электричеству. И как будто бы с ними можно общаться как с настоящими. Ощущение было, будто бы я уже в другом мире нахожусь.
Класс. Вот это ужасно интересно мне. И, пожалуйста, Софа.
Я вот хотела сказать еще, что Ада сказала про то, что старые машины выглядят добрее. Я поняла, что у меня это тоже в какой-то степени так. Роботы старые тоже. Мне как будто мне становится их жалко. Что их как будто бросили, и никто их уже не использует. А вот они, а вот с них все начиналось. И сейчас про них уже все забыли, и сейчас думают, какие они плохие, старые, и уже ни на что не годные, а на самом-то деле они были началом всего.
Вот как смотрите.
И Валли тоже, мультик.
Да. Тоже
такое сравнение Валли с Евой.
Да.
Как они выглядят рядом друг с другом.
Да, слушайте, на мультике Валли, значит, во-первых, надо сказать, что я по образованию программист. И я начинала работать программистом в 1991 году. Это было, соответственно, 33 года назад. Я помню наши компьютеры, и они были дико передовые тогда. Я работала в университете. И это было... Наши компьютеры были очень крутые. И когда я вспоминаю их сейчас, это мусор, с ними нечего... Ну, они музейные, их можно или поставить в музей, или больше не делать ничего. И я все время думаю, как это было важно, как были важны эти компьютеры, как много они нам давали, как много они для нас значили. И мне ужасно грустно, и я плакала на Вале. Я плакала от этого чувства, что то, что имело огромное значение, огромную цену, огромную ценность, вдруг ничего не значит. Это очень странное ощущение и очень болезненное, надо сказать. И через мои руки проходили... Это происходило у меня на глазах. Одни компьютеры стремительно сменялись, другими продолжают сменяться. И старые продолжают превращаться в куски металла, и это очень-очень странно, и в этом есть что-то очень печальное. Ева, пожалуйста.
Вот я еще хотела спросить вас по поводу ваших компьютеров. Вы говорите, они были очень классные. Вот не пойму, а что именно было в них такого классного? Все же вроде компьютеры, которые мы знаем, они обычно... похожие друг на друга, может быть, только немного одни больше, одни поменьше. Что в них было особенного такого?
Это суперский вопрос. Они на тот момент были очень быстрыми, и картинки на них были очень яркими, и они умели делать то, что не умели делать другие компьютеры. Например, запускать игры, которые не умели запускать другие компьютеры. Не только игры, а всякие программы. И на них можно было писать программы, которые нельзя было писать на других компьютерах. Они умели делать вещи, которые более старые компьютеры делать просто не умели. Вот это я называю классное. Смотрите, как вам кажется, то, что происходит у нас в рассказе? Ну, понятный вопрос, кто сидит в клетке, да? Мы предполагаем, что в клетке сидят люди. Мы понимаем это очень быстро. Но у меня есть менее понятный вопрос. А это происходит когда? Действие рассказа происходит когда? Вот неочевидный вопрос. Давайте, Рахель.
Как я понимаю, что они работают... в будущем, потому что так бы они, когда почти все роботика, все это, все роботы, а ты сидишь одной живой человек, может быть, с собакой, кошкой, ну не больше, и ты спрашиваешь родителей, почти все животные уже нету, больше роботов, и ты спрашиваешь родителей, что это, потому что ты не видел никогда нормальных животных или этих. Не знаю. Вот поэтому у нас дома лучше быть с животными.
Класс. Окей. Ада, давайте.
Я соглашусь с тем, что это происходит в будущем, потому что маленький робот перепутал людей с настоящими роботами. Ну, с роботами. То есть роботы настолько похожи на людей, что вот этот маленький робот, он их не отличил.
О, есть вопрос. Сейчас я вот спрошу Софу, потом Еву, но у меня есть уточнение одно. Софа, давайте.
Я хотела сказать, ну, у меня, когда я читала этот рассказ, Для меня это был скорее бы вопрос не когда, а где. Для меня это было просто другое место, какая-то другая планета, возможно, другая вселенная, но просто где вот в основном живут роботы.
Не-не-не, которые... я вам не дам сбежать в другую вселенную.
Хорошо,
это
не все.
Просто. Не-не-не-не-не. Это просто...
Но для меня это было, ну, даже не совсем будущее, а просто, да, другое место. Но, возможно...
Я понимаю.
Если думать про будущее, то да, я согласна с тем, что сказала Ада.
Окей. Я специально не даю вам убежать, потому что мне хочется донести одну мысль. У меня к вам очень конкретный вопрос. Это далекое будущее, близкое будущее. Это... У нас есть какой-то способ определить более точное когда? Он здесь есть, в рассказе есть подсказка. Рахель, давайте.
Мне кажется, в более далеком будущее, потому что, мне кажется, более скоро, потому что, кто знает, может быть, кто-то взорвет половину мира, и мы останемся без компьютеров, без фенов, без всего этого, и останем делать как предки. А кто знает, если это было тогда, когда и люди просто забыли как-то делать, и недавно только где-то пару лет назад опять вспомнили, как делать компьютеры, но это меньше настоящее.
Как настоящая израильтянка, слышу настоящую израильтянку. Может, вдруг все взяли, взорвали, надо начинать.
Называется «Кто видел себя больше моей?»
Да. Ева, давайте.
А вот мы же про роботов говорим, да?
Да.
Ну вот, вы говорили как-то быть в этой клетке. Я вот думаю, то, что я скажу, может быть немного смешно, но... Роботы же, это же не люди, это же не действительно настоящий человек. А вдруг он может что-то, ну, ошибиться и в клетку засунет то, что не надо. Ну, допустим, не птицу поймать специальную, которую нужно, а вместо птицы что-то там, не знаю, какого-то другого робота или самого человека.
О, мне кажется, Ева очень близко к разгадке. Смотрите. Маленький робот спрашивает своих маму и папу, почему в этой клетке два робота?
Не знаю, для меня просто сейчас я поняла, что как-то странно, что у робота есть родители, потому что роботы, они как бы делаются руками, а не...
Или задает тот же вопрос. Это почему?
Я вот тоже хотела, как бы люди с роботами поменялись местами, что раньше люди глазели на роботов, тут, возможно, вообще роботы теперь делают и собирают людей по частям.
Да. Мы очень близко, но мы про это еще поговорим. Смотрите, маленький робот спрашивает родителей, почему в клетке два робота? Это значит, что роботы так похожи на людей, что их можно перепутать. Это происходит в том будущем, где изначально можно делать роботов идеально похожих на людей. У нас пока нет таких технологий, но они близко, с одной стороны. Это недалекое будущее. С другой стороны, это место, где роботы заводят семьи, где у роботов есть понятие «папа» и «мама». Это мыслящие роботы, это роботы, у которых есть чувства. И тут надо поговорить об одной важной истории. Сейчас очень много обсуждается вопрос, в какой момент мы получим думающие и чувствующие машины. Одни ученые, очень серьезные ученые, ученые, которым мы привыкли доверять, говорят, что это не произойдет никогда. Другие ученые, тоже умные ученые, нормальные люди, не фантасты, не сумасшедшие, говорят, что это может произойти в любую секунду. Они никогда раньше не были замечены в том, чтобы говорить какую-нибудь фантастическую галиматью. Они люди, которым мы привыкли верить. Иными словами, это период, который начинается в тот момент, когда мы можем создавать роботов, идеально похожих на людей, и ограничен тем моментом, когда роботы начинают думать. Вот это наш кусочек будущего. И может быть, это завтра, послезавтра. А может быть, это нигде, никто и никогда. И вот это мне было ужасно интересно. Как он одним этим вопросом маленького робота дает нам временную рамку, дает нам представление о том, в каком времени мы в рассказе находимся. Давайте Рэйчел, потом Ева, Рахель, потом Ева, а потом будем двигаться дальше. Давайте, Рахель.
Я надеюсь, что такого не произойдет, даже если техника будет самая покаленная. Мне кажется, что дети уже залипают в телефонах, но уже за слишком много залипают, и мне очень стыдно, потому что у меня нет всего этого, когда есть у других детей. Я не знаю, например, много певецов на иврите, это оно, потому что у меня есть свое время телефона и своя это, но мне кажется, что когда роботика достанет до своего абсурда, люди пойдут скончаться.
Поняла. Понимаю. Ева, пожалуйста.
Я вот хотела сказать по поводу того, что там было закрыто в клетке. Я вот думаю, что это они как бы поймали не просто случайно, а я думаю, может быть еще быть причина, что это как специально, как обычно, ловят кого-то и себе берут как домашнего питомца или что-то такое, а может быть как типа кого-то, кого они специально взяли, чтобы кому-то потом отдать, и может быть еще кое-что.
Может быть, но тут нам автор очень четко говорит, я думаю, что в клетке у них два человека. И это важный момент, мне кажется, потому что в зоопарке в клетке обычно держат тех, кого мы видим редко. И тут возникает вопрос, где все люди? Маленький робот явно до этого не видел людей, он их даже не узнал. И это, конечно, одновременно история про очень старые страхи. Страхи о восстании машин, про которые люди писали еще в XIX веке. Это очень старые страхи, это очень старые опасения. Как только люди начали создавать машины, они начали бояться, что машины их убьют. И в культуре эта тема возникает все время. А с другой стороны, это про очень новые страхи. Про то, что мы создадим машину, которая будет неотличима от нас. Что значит, что машина неотличима от нас? Что ей будет легко нас убить, легко нас подменить. Что она будет думающей, что она будет чувствующей, что, может быть, мы будем не нужны. И постоянная тема, что будет, если мы создадим машину, которая может нас заменить? Зачем мы будем нужны? Может быть, она не убьет нас. Может быть, мы вымрем от того, что мы будем не нужны никому. Может быть, роботы не убили этих людей.
Ну да, возможность есть такая. Такая есть возможность. Но вот я еще вот думаю, вы же говорите, что где же были люди в то время, когда роботы были заняты своими делами. Они же не видели людей. Вот я ж думаю, что люди все это время могли то ли дома сидеть, то ли там заниматься своими делами в своих телефонах, планшетах и в, ну, понятно, в камерах всех вот этих вот. Ну вот, я думаю, они залипали туда надолго, а потом уже, когда отлипали, переходили уже в другую жизнь.
Ученые, которые сейчас боятся, что мы создадим слишком умные технологии, говорят ровно это. Мы невнимательно следим за тем, что происходит, мы пропустим момент, когда машины станут умнее нас. Лея задает нам очень важный вопрос в чатике. Она говорит, может быть, не надо создавать таких роботов. Это один из главных философских вопросов в мире. Когда люди создают какую-нибудь технологию, которая может нам навредить, надо ли ее создавать? Это вопрос, который стоял перед людьми, когда мы создавали яды, когда мы создавали ядерное оружие, когда мы создавали автомобиль, который убивает огромное количество пешеходов, и не только пешеходов, а тех, кто сидит за рулем. Это один из главных философских вопросов на свете. У меня, конечно, нет на него ответа, но думать о нем, мне кажется, очень важно. Ада, пожалуйста.
Я бы хотела добавить чуть-чуть оптимизма всему происходящему, потому что зоопарки несут довольно важную функцию как распространение, ну, размножение исчезающих видов. Поэтому, возможно, роботы настолько умные и настолько...
добрые.
Да, добрые, понимающие, потому что они все еще, то, что они научились чувствовать, что они пытаются помочь человечеству. Наоборот. То,
что... восстановить человечество.
Да, то, что вот человек загнал себя всем этим глобальным потеплением, бесконечными катастрофами, настолько в угол, что в итоге половина, а то и больше повымирала, но остались роботы. Остались роботы, которых не отличить от людей. И теперь они пытаются восстановить человечество, Землю и так далее.
То есть версия Ады, кажется мне пока что самой оптимистичной, несмотря на то, что она грустная. Мы себя доконали, роботы остались и пытаются нас восстановить. Мне ужасно нравится. Софа, пожалуйста.
Я хотела сказать, что у вас все боятся, что если будет это восстание машин, что роботы научатся чувствовать. Но тогда, если роботы научатся чувствовать, то в чем будет фактическое отличие робота от человека? Почему нельзя будет просто принять роботов, что вот они бы жили среди нас и стали бы, возможно, не знаю, видом людей каким-то частичным, другими, но они жили бы как все люди, роботы.
Об этом тоже есть и книги, и фильмы, и сериалы про то, как роботам дают права людей, и наоборот, про то, как роботы пытаются скрыться среди людей, потому что они говорят буквально это. Мы чувствуем, мы думаем, мы ничем не отличаемся от вас, но люди не готовы это принять, и они преследуют роботов. Это прямо тема такая, и она очень классная, очень здорово, что вы к ней пришли. Мы каждый раз, когда говорим, если роботы начнут мыслить и чувствовать, это будет катастрофой, я каждый раз думаю, может быть, если роботы начнут мыслить и чувствовать, они начнут заниматься йогой и пить гранатовый сок. Ну, они не могут пить гранатовый сок. Но они начнут заниматься йогой и ходить фотографировать норвежские виды. И почему-то это какая-то мысль, которая всем кажется ужасно чуждой. Мы всегда предполагаем, что те, кто получит возможности, начнут ими злоупотреблять. И тут есть о чем подумать. Поехали дальше. Значит, смотрите. На самом деле история про то, что людей показывают в зоопарке, не новая. Людей, правда, показывали в зоопарке, в зоопарках. В конце 19 века людей не просто показывали в зоопарке среди животных, а существовали целые человеческие зоопарки. И это была не шутка, и это делалось не потому, что люди были согласны выставляться в зоопарках. Когда европейцы и американцы осваивали новые земли, они сталкивались с народами... Да, Соф, это про расизм. Они сталкивались с народами, которые никогда раньше не видели европейцев и американцев, и которых европейцы и американцы никогда раньше не видели. Но у европейцев и американцев было передовое оружие. В результате они захватывали пленников. Большинство представителей таких народов они просто убивали, чтобы захватить их земли. Кого-то делали рабами. Но в большинстве случаев они еще и захватывали пленников и отвозили их в Европу и в Америку и выставляли в зоопарках. Вы можете почитать про это прямо по словам «люди в зоопарках». На английском это, если кто-то владеет английским, «human zoo». И это очень страшные истории. И люди жили в зоопарках годами. Ты сидишь в клетке, обычно полуголый, для того, чтобы тебя было хорошо видно. И приходят белые люди и тычут в тебя пальцами, рассматривают тебя как животное, и у тебя нет никакой другой жизни, и ты не можешь сбежать. И это было довольно ужасно, и это длилось до начала, а кое-где и до 20-30-х годов 20 века. Для истории это не так давно, и с этими людьми обращались фактически как животными, в том числе потому, что никто не пытался научить их языку захватчиков, и никто не заботился о том, чтобы выучить их язык обычно. И фактически нам показывают здесь автор, очень образованный человек, который наверняка об этом знает, очень жестокую историю про то, как история переворачивается. Недаром те, кто сидят, один из тех, кто сидит в клетке, и это о них говорят как самец и самка, то есть как о животных, и говорят белый самец и полуазиатская самка, как о животных. И в этом смысле автор показывает нам, насколько это чудовищно, когда это происходит с тобой. Ада, пожалуйста. Да, получается, что роботов нужно бояться ровно так же, как и людей. Поговорите с нами про это. Ада.
Ну, у нас есть прекрасный пример то, как люди творят рандомную дичь просто потому, что захотели.
Да, и мы предполагаем, что роботы обязательно захотят. Мне кажется, что это, значит, есть такое понятие в психологии, которое называется проекция. Проекция – это когда ты переписываешь другому человеку свои мысли и чувства, потому что не можешь себе представить, что кто-нибудь поведет себя иначе, чем ты. И мне кажется, что когда люди, когда мы все говорим, если машины начнут думать, они нас уничтожат, это проекция. Мы честно думаем, что если у кого-то появится мышление, он будет вести себя, как вели себя люди всю историю. То есть захватывать и убивать.
Ну, получается.
Да, и это больше говорит, на мой взгляд, о людях, чем о бедных роботах. Может быть, люди правы, а может быть и нет. Есть прекрасный фантастический рассказ, который я очень люблю. По-моему, это рассказ Рэя Брэдбери. Это рассказ про то, как земляне встречают некоторую цивилизацию в космосе и немедленно на нее нападают, на ее корабли. Цивилизация отвечает им, соответственно, тоже какой-то военной силой. И между ними, между кораблями происходит война, люди гибнут, как-то инопланетяне гибнут, всем плохо. И землянам удается взять одного единственного пленного. И пленный ведет себя очень спокойно. Через пленного удается договориться о переговорах. И инопланетяне опаздывают на переговоры, и пленный... Они не могут понять, почему пленный так спокоен в этой ситуации. И там есть гениальная фраза, которую я очень люблю. Земляне спрашивают, когда прибудут ваши переговорщики. Пленный говорит, в некоторое время с этого момента. Я эту фразу запомнила на всю жизнь и так часто отвечаю. Ну вот, прибывают переговорщики. И говорят, вы очень хорошо играете, только очень жестко. И начинают из ниоткуда возвращать землянам корабли, которые земляне считали сбитыми. И ждут, что земляне тоже вернут им корабли, которые они считают сбитыми. Потому что во всей Вселенной, когда сталкиваются две цивилизации, они могут поиграть в войнушку, но никому не приходит в голову никого убивать. И только земляне уничтожают чужие корабли всерьез. И когда инопланетяне понимают, что земляне правда убили их соотечественников, они в абсолютном шоке. Вот это то, что, мне кажется, здесь происходит. Ева, пожалуйста, потом Рахель.
Я вот не знаю, прочитали вы сообщение или нет, я отослала в чат. Но ага. Я считаю, что роботы хоть... Существа и хорошие, там, хотят помогать, дружить, не знаю, там, делать только добро. Мы же создали таких существ сами и видим, что они именно то, что мы хотели. Но если, допустим, сломаются, что-то пойдет в них не так, я думаю, что возможность есть на то, что они не просто будут не работать. Нет, я считаю, что просто что-то пойдет не так, и они как-то будут больше недобрые, не будут ничего хорошего делать, а наоборот. Все там будут злые, там все будут пытаться сделать только хуже.
То есть можно дружить, но надо быть начеку. Надо остерегаться. Угу. Хорошо, принято. Рахель, пожалуйста.
Меня не очень... Я не могу сказать ничего про робота, потому что меня не заполучают из-за моих... что я блондинка. Чуть-чуть меня не очень хотят. Не очень хотят сейчас в классе. Только половина девочек меня утешает, что ты красивая. Но мне это неинтересно уже, когда меня не получают. И потому что я говорю по-русски. Но я боюсь роботов. И все, что это говорит, что дай показать тому роботу, скажем так, что он может и на чего, и на что он может сказать и что. Потому что если, например, мы сразу на них нападем, это значит, что мы даже не дадим им попробовать жить с нами. И как папа говорил, дедушка говорил, что может быть, мы хотели писать стихи и петь, но и до этого мы сделали роботов, но роботы теперь поют и сделают стихи, а мы работаем.
Класс. Очень хорошая фраза. Софа, пожалуйста.
Я вот хотела сказать, что роботы же в некоторой степени могут быть лучше, чем люди, что они не устают, не нужно им там есть еще что-то. У роботов, как и у людей, есть свои минусы и есть свои плюсы, поэтому я не понимаю фактической боязни роботов, вот это восстание машин, как я говорила, потому что, да, роботов надо бояться не больше, чем людей. Мне кажется, что если даже случится какое-то вот такое восстание машин, то, ну, есть плохие люди и есть хорошие люди. Есть люди, точнее, нет, плохих людей, конечно, не бывает полностью, но всегда будет совершаться что-то плохое и людьми, и роботами. Так что...
Я понимаю.
И еще я хотела сказать вот про зоопарк. Я чувствовала себя, как будто я вот есть человек в этом зоопарке, что на меня все смотрят, потому что я была в Сербии, я училась в школе в сербской, я русская, и вот я приехала, а эта школа была еще, она была в деревне, это была деревня далеко от города, и там все вообще были в шоке, что к ним приехала иностранка. Я еще не знала язык, со мной все говорили на английском. И при меня прям все в этой школе знали, все за мной гонялись постоянно, такие типа говорили «hello, hello», всегда со мной здоровались, кричали типа «эй, русская девочка». Вот, я действительно чувствовала себя, как будто я в зоопарке, и меня все ходят глазеть.
Когда на тебя все смотрят, даже с самыми хорошими намерениями, это очень тяжело. Даже если все смотрят на тебя, и ты всем нравишься, это очень тяжело. Ева, пожалуйста.
Ну вот по поводу слов Софии, я с этим некоторым согласна, но вот по поводу того, что там она говорила про роботов, да, я слышала. Ну, да, это то, что не обязательно нужно бояться, но это не люди, их не исправишь потом. Ну, может быть, исправить, но это вряд ли. Их не исправишь так, если мы что-то плохое делаем, то мы можем сами себя исправить, типа как, ну, не знаю, перестать это делать или, не знаю, по-другому как-то. Но роботы — это не люди. Я думаю, что их уже потом никак не исправить, и от этого будет ужасная проблема, этого будет невозможно избежать, и такого как бы страшнее, чем людей.
Я понимаю, о чем вы говорите. Дорогие друзья, мы заканчиваем на сегодня. Спасибо вам огромное. Это один из моих самых любимых рассказов у Эпштейна. Спасибо, дорогие друзья. Счастливо.
Спасибо. До свидания.
До свидания. Спасибо.
До свидания, друзья. Пока-пока.
До свидания.